подкаст есть, ранее известный как Daily Output, моя фамилия Коноплев, здравствуйте. Как и анонсировал в конце предыдущего выпуска, у подкаста теперь новое имя. Прошу любить и жаловать. Об этом и других изменениях я опять поговорю в конце выпуска, потому что сейчас мне не терпится продолжить тему, которую я начал в прошлый раз. Тогда, я напомню, мы говорили о моделях и реальности. Модели, которые мы строим. Давайте я начну, наверное, пожалуй, чтобы напомнить, не объяснять, а я люблю больше начать с примера, на котором становится все понятно, поэтому объяснять ничего особо не нужно. Если вы оглянетесь вокруг, то, скорее всего, сейчас вы видите большую часть того, что вы видите, большую часть окружающего вас мира, создана руками человека. Мы это не замечаем, потому что мы в этом живем, но, скорее всего, вы сейчас видите здания, созданные руками человека, дороги, по ним ездят машины, созданные руками человека, над вами пролетают самолеты, спутники. Мы довольно серьезно, то есть мир, в котором мы живем, довольно в значительной степени создан руками человека. Хотя мы этого не замечаем, потому что это наша повседневность. И в основе этого материального мира, которого можно потрогать руками, лежат умозрительные концепции, которые руками потрогать нельзя, которые находятся только в головах людей. Опять пример. Возьмем биткоин, который довольно серьезно скакнул до... Я не смотрел курс, где-то около 30 тысяч он сейчас стоит. Стоил в марте 2020 года, он где-то падал до 5. То есть он так достаточно сильно вырос. И я помню времена, когда за биткоин можно было купить, ну, пиццу. Были маленькие бизнесы, которые, может быть, ради рекламы, может быть, просто ради прикола принимали биткоины и за них продавали какие-нибудь не очень дорогие товары. Сейчас за биткоин в городе, в котором я родился и долгое время жил, в моем родном городе, за один биткоин, я думаю, можно купить квартиру. То есть вот он вырос от пиццы до квартиры. Где находится стоимость биткоина? По большому счету, она находится в головах людей. Это люди готовы столько дать за цифры, по сути, за цифры на экране. Ну, естественно, там есть какая-то технология «за», на которой, собственно, биткоин работает. Но по большому счету, это очень виртуальная штука. Она находится только в головах людей. И если взять те самые 30 тысяч долларов, за которые можно купить биткоин, и посмотреть повнимательнее, что такое доллар, это, по большому счету, тоже условность. Несмотря на то, что его можно подержать в руках, кое-где еще бумажные доллары остались, но, как правило, для нас уже это просто цифры на экране. И, по большому счету, это просто концепция. Мы так договорились, что вот доллар, ну или рубль, или любая другая валюта, или биткоин, это такой эквивалент стоимости товара или услуги. Мы не замечаем, что это просто идея для нас. Доллар, рубль, любая валюта, она вполне себе реальна. Для нас это такая реальность. Но по большому счету это абсолютно концептуальная штука. Это концепция, которая живет только в головах людей. В реальном мире, осязаемом, ее не существует. Это мы так договорились. И вот примерно так же, как мы не замечаем, что воспринимаем... деньги – это концепция. Примерно так же мы не замечаем, что мы воспринимаем мир через призму наших моделей, наших представлений об этом мире. Нам кажется, что мы воспринимаем мир таким, какой он есть. Пошел дождь, стало грустно. Казалось бы, что грусть вызвана дождем. На самом деле, пошел дождь, я с детства привык, что это значит, что мои какие-то планы, я собирался куда-то идти, встречаться с друзьями, что-то еще. Эти планы, возможно, нарушены этим дождем, и мне от этого грустно. Я не пойду гулять, мне грустно. Так повторяется много раз, и я привыкаю к тому, что дождь – это грустно. Дождь – у меня плохая погода, плохое настроение. Плохая погода – у меня плохое настроение. И таким образом нам кажется, что ситуация рождает эмоцию. На самом деле между ними лежит наша оценка, которую мы не замечаем. Вы никогда не грустите из-за ситуации. Вы грустите из-за своих мыслей об этой ситуации. Это всегда так. Подумайте, повспоминайте ситуацию, которая с вами происходит, эмоции, которые у вас возникали. всегда между ними есть некая мысль. Мы каким-то образом оцениваем то, что случилось. Вот эта вот прослойка, она всегда существует. Иногда и ситуации никакой не происходит. Просто приходит мысль, вы вспоминаете что-то. Что-то, возможно, какой-то был, наверное, триггер. Иногда невозможно его даже найти, но у вас появляется, вы вспоминаете что-то, и вам, например, становится грустно или весело. Приходит какая-то мысль, и она сама по себе рождает эмоцию. Даже никакой ситуации не случалось. Таким образом, наша вот эта вот эмоция, которая у нас возникает, она не реакция на ситуацию. Она реакция на мысль о ситуации или просто мысль, которая возникает сама по себе. И практическая вещь, которую я хочу обсудить в этом выпуске, то есть предыдущий был такой больше теоретический, в этом я хочу обсудить вещь такую, что меняя вот эту вот оценку, вот эту прослойку, меняя модель, можно менять эмоцию. Потому что вообще-то грустные мысли – это не то, что нам приятно. И это не про самообман, не про то, что быть таким веселым, безосновательно веселым. Я как-то в подкасте Mind the Gap я утверждал, что мир нейтральный, и на самом деле он не хочет ни хорошего, ни плохого. Хорошее и плохое – это наша интерпретация мира. И один из выводов предыдущего подкаста в том, что модели у нас есть, но мы зачастую не замечаем их использование. То есть мы используем их автоматически. Именно поэтому нам кажется, что ситуация рождает эмоцию, а не наша модель, не наша оценка ситуации рождает эмоцию. И вот идея в том, что если научиться замечать, каким образом возникает вот это вот, в сознании возникает эта модель, в сознании возникает эта оценка, то эту оценку можно проверять на адекватность, и, как правило, она неадекватна, и меняя эту оценку, можно менять эмоцию. Дождь не значит, что должно быть грустно. Можно поменять эту оценку, и тогда поменяем эмоцию. Таким образом, меняя оценки, мы делаем жизнь лучше. Что значит лучше? На уровне ощущений, если посравнивать вот свои ощущения, где хуже, где лучше, на уровне ощущений напряженность значит хуже, а лучше – это расслабленность. Как возникает напряженность? Напряженность – это разница между желаемым и действительным, между тем, что мы хотим, и тем, что на самом деле происходит. Вот из-за этой разницы возникает напряжение. Я хочу, чтобы было так, но случилось иначе. И чаще всего это, хорошая иллюстрация – это вы запланировали что-то, вы ждали этого, и вдруг из-за какой-то ерунды ваши планы рухнули. Вот эта вот разница между тем, что вы хотели получить, и тем, что вы получили, и рождает вот это напряжение, которое, собственно, приводит к тому, что мы называем хуже. И наоборот, если вспомнить состояние счастья, состояние какой-то удовлетворенности, это всегда расслабленное состояние. Вам хорошо там, где вы есть, вам всего хватает, не нужно никуда бежать, торопиться, стремиться. То есть, по большому счету, счастье, такое счастливое, радостное состояние – это такая противоположность стрессу. А стресс – это, собственно, вот это напряжение из-за разницы между желаемым и действительным. И идея в том, что вообще-то вот это желаемое и действительное можно приводить в соответствие. Чем более адекватна ваша модель, чем более она адекватна реальности, тем меньше вот этот вот зазор между тем, что вы хотите получить, и тем, что вы на самом деле получаете. И этого можно добиться, вот это вот снизить это напряжение, снизить вот эту разницу можно разными способами. И автоматический и тупой способ, когда с вами что-то случается, вот ваши планы рухнули и все такое, немедленная реакция – это раздражение, агрессия, злость, либо уныние. Активное, если вы действительно хотите как-то это изменить, то чаще всего случается какая-то такая вот раздражительная, яростная реакция. И если, например, посмотреть на социальные сети, то там очень часто можно увидеть вот эту вот реакцию. Случилось что-то, и реакция, как все плохо, мы жалуемся, мы не мы, а пользователи социальных сетей. Я не скажу, что... То есть это ситуация какая-то вот... Вот эта разница между ожидаемым и действительным рождает некую агрессию, некую, ну, может быть, злость, что-нибудь такое, какую-нибудь такую реакцию. Почему она, собственно, рождается? Если вот так вот проследить за тем, как она возникает, а у меня она возникала, и, собственно, я это говорю с своего собственного опыта. Возникает, например, так, что ты начинаешь раздражаться, ты начинаешь что-то такое вот, как все плохо, и как все это описывать, и вот это вот раздражение вселяет какую-то такую иллюзию, что ты контролируешь ситуацию. Ну, если представить, допустим, прибегает такой босс и начинает там на подчиненных кричать. Почему он кричит? Потому что он босс, он имеет на это право. И вот после того, как он покричал, подчиненные возьмут и все переделают и сделают лучше. Проблема в том, что, как правило, вот такая вот реакция, вот эта вот агрессивная реакция, она, как правило, не несет никакого конструктива. То есть очень часто люди критикуют, но не предлагают. И поэтому вот такая реакция, она не совсем адекватная, она, собственно, неадекватная, потому что это просто имитация того, что вы контролируете ситуацию. Я могу кричать, поэтому я вроде как тут главный, я ее контролирую, эту ситуацию. На самом деле она случилась с вами, и криком она не изменится. Как правило, она на самом деле усугубится за счет крика. Другой способ – это, собственно, попытаться поменять реальность. То есть я ощущаю вот этот вот разницу между желаемым и действительным, такой вот существует недостаток чего-то, и я этот недостаток восполняю, меняя реальность. И это часто это окей. То есть мне чего-то не хватало, я чего-то добился, вот оно у меня теперь есть. И как бы вот это вот напряжение снято за счет того, что я получил, что я хотел. Ну, если не получил, то напряжение останется, естественно. Проблема в том, что вот эта вот разница между желаемым и действительным, она остается, как ни странно, даже после того, как ты ее вроде как закрываешь в реальности. Она переходит на несколько другой уровень, появляется, например, страх это потерять. То есть ты чего-то хотел, ну, например, если были какие-то страхи, вызванные отсутствием денег, после того, как ты деньги заработаешь, и вроде как эти страхи должны уйти, они вылезут с другой стороны, они превратятся в страхи деньги потерять, например. То есть на самом деле проблема здесь не в том, что реальность не такая, какую ты ее хочешь видеть, а именно в том, что твоя модель, она отличается от реальности anyway. Как хорошо однажды сказал скрипач группы «Аквариум», от себя к чужой бабе не убежишь. Вот эта фраза тонко и емко описывает то, что, изменяя реальность, не всегда можно добиться счастливого состояния, такого состояния гармонии. И когда вы пытаетесь убежать от того, что изменить невозможно, да, это есть еще такой аспект, что иногда мы хотим поменять реальность, хотя менять, то есть если что-то случилось и осталось в прошлом, иногда у нас есть желание это поменять, но оно в прошлом. И поэтому его изменить вообще невозможно, никак. То есть с вами случилось что-то, вы хотите это поменять, вот это вот напряжение от разницы между желаемым и действительным есть, но это желаемое и действительное находится в прошлом. И в таком случае менять реальность вообще невозможно. То есть можно, конечно, пытаться... скорее всего, без того, чтобы поменять свое отношение к тому, что случилось, это напряжение снять не удастся. Поэтому и столько говорят о том, чтобы принимать мир таким, какой он есть. То есть распознать ситуацию, которую вы можете, наверное... То есть есть два типа ситуаций. Один тип ситуации, когда вы действительно можете что-то изменить, с вами происходит нечто, что вам не нравится, и вы это можете поменять. Другой случай, когда с вами происходит нечто, что вы поменять не можете, и тогда вот во втором случае очевидный единственный выход из этого – это просто принять то, что с вами происходит. Принять так, чтобы перестать переживать по этому поводу. И, наверное, способ различать эти две ситуации – это спросить себя, я хотя бы теоретически могу сказать «нет» тому, что происходит. Если я могу сказать «нет» тому, что происходит, скорее всего, я могу хотя бы теоретически ситуацию поменять. Вы можете сказать «нет» среде, в которой вы находитесь. Вы можете поменять среду, в которой вы находитесь. Но вы не можете сказать «нет», например, мировому кризису. Если в мире во всем происходит кризис, вы не можете сказать «нет, мне не нравится мировой кризис». Ничего с этим не сделаешь. Его нужно принять. И из принятия из этого, из того, после того, как мы его приняли, мы можем подумать, что делать дальше с этим. Но пытаться поменять мировой кризис – это как бы глупо. Потому что сделать вы ничего, скорее всего, не можете на таком уровне. К сожалению, с нами больше происходит вещей, которым мы не можем сказать «нет». Мы такое, я иногда такое чувствую себя перышком, который несет ветер. Зачастую я могу что-то сделать, но чаще всего глобальные вещи, которые со мной происходят, я могу их только принять и думать глобально, действовать локально. И проблема в том, что когда ты пытаешься с вот этими вот вещами, которые ты изменить не можешь, как-то бороться, ты на самом деле, как правило, делаешь еще хуже. Потому что у буддистов, у кого-то из буддистов я слышал отличное выражение, что вы не можете избежать боли, но это ваш выбор, страдать от нее или нет. То есть боль с вами может случиться, тут ничего не сделаешь. Если я ударил, ушиб ногу, она у меня будет болеть, это окей. Но если я буду по этому поводу еще переживать, например, я ее ушиб не сам по себе, а из-за того, что, не знаю, кто-нибудь меня толкнул нечаянно, или, например, мне кто-нибудь наступил на ногу. Вот к этой боли может примешиваться еще то, что все вокруг мудаки, все плохо, и вот все вот эти вот неприятные чувства, хотя на самом деле просто наступили на ногу. Боль есть, но тебе не обязательно испытывать по этому поводу что-то еще. А как правило, ну, как правило, довольно часто боль и что-то такое неприятное рождает еще и мысли об этом. И на самом деле эти мысли, крутя эти мысли, сопротивляясь тому, чему сопротивляться смысла нет, ты усиливаешь страдания по этому поводу. Все это я рассказываю к тому, что, как правило, если есть какое-то неприятное ощущение, его можно и нужно менять, начиная сначала со своей оценки, со своей модели, ну, с того, что я называю моделью, то есть вот с той призмы, сквозь которую мы воспринимаем реальность. И есть такой отличный метод, который называется ABC. Я оставлю ссылку в шоу-нотах на этот метод. Идея такая, что каждое наше восприятие чего-то происходит следующим образом. Случаются активизирующие события, то, что называется activating experience, это A. У нас есть некие внутренние установки, через которые, ну, как бы вот активирующее, оно еще из... Вот это активирующее событие, оно активирует наши какие-то внутренние установки. Beliefs, это B. И наши внутренние установки рождают некие последствия. Эмоцию, реакцию, что-то еще. Consequences, это C. A, B, C. Как правило, B мы не замечаем. Мы замечаем A и C. То есть случилось что-то, мы почувствовали что-то. Вот это вот B, вот эту нашу модель, которую я называл B, мы не замечаем. Идея в том, что если какой-то повторяющийся... Хорошо начинается с повторяющихся паттернов. То есть я вижу что-то, мне становится грустно. Я вижу что-то, опять мне становится опять грустно. Случается одно и то же. Или например, какая-то мысль ко мне приходит, и мне становится от нее грустно. Вот это хороший кандидат на то, чтобы проанализировать его вот этим методом ABC. Понять, что за вот это активирующее событие, мысль, она, в принципе, тоже может быть активирующим событием, что, какую именно установку оно активирует. И вот эту установку, во-первых, нужно заметить, потому что, как правило, мы, как я уже сказал, мы ее не замечаем. И как только ты ее заметил, ее можно... ну, почелленджить, насколько она адекватна на самом деле, насколько это, откуда у меня вообще она взялась, что меня привело к тому, что я вот на это событие реагирую вот так, какое именно убеждение лежит в основе этой моей реакции. И спрашивая себя, и идя достаточно глубоко, то есть, а что, откуда у меня взялось оно, а это откуда взялось, а это откуда взялось, и так далее, можно дойти до сути, откуда на самом деле у меня появилось это убеждение. И отвечая себе на все эти вопросы, идя вот так вот вглубь, можно найти, откуда взялась эта установка. И найдя, как правило, когда ты находишь источник, ты понимаешь, что эта установка, она абсолютно неадекватна. Невозможно использовать ее как адекватную реакцию в таких, на такое событие. И таким образом можно вообще отказаться от любых. И мне кажется, что в итоге можно прийти к тому, что ты более гибко реагируешь на вещи, потому что ты замечаешь, ага, у меня вот тут возник... Вот эта установка у меня сейчас... То есть вот это событие, вот это A стриггерило мое вот это вот B. Насколько это адекватно? И приучая себя вот так вот думать, что именно у меня... Почему у меня появляется эта эмоция? Откуда она берется? Вот так вот спрашивая себя, задавая себе эти вопросы. Ну вот ABC – это как бы дневник. Сначала ты пытаешься это записывать. То есть это занимает как-то больше времени. Чем больше ты это делаешь, тем больше ты к этому привыкаешь. И потом иногда это можно делать прямо вот на лету. То есть случилось что-то, у меня случилась какая-то реакция. Откуда она взялась? Ага, вот отсюда. Окей, адекватна она? Да, скорее всего, нет. Можно вот отреагировать вот так. Еще одна вещь, которая делает нас не особо веселыми людьми, не особо веселыми особами, это то, что мы вообще-то предки пессимистов. Если вот так вот посмотреть на то, в каких условиях жили наши предки, вот первые Homo sapiens, то вообще мир довольно был для них опасен. И если шли двое Homo sapiens и слышали шорох в кустах, то... И один, допустим, был оптимистом и думал, что это мышь, а другой был пессимистом и думал, что это гепард, и отпрыгивал, то, скорее всего, ну, в 9 там, из 10 случаев это действительно была мышь, и отпрыгивать, наверное, было не надо. Вот. Но тот, кто отпрыгивал, в 10 случае отпрыгнул опять, а тот, кто был оптимистичен, был съеден гепардом, потому что, на самом деле, в 10 случае это был гепард. И таким образом эволюция научила нас думать пессимистично, смотреть на мир пессимистично. Мы лучше запоминаем негативную информацию, этим пользуются СМИ, у меня про это тоже был выпуск. Мы лучше, нам проще думать именно в негативном ключе о чем-то, чем в позитивном. Потому что, еще раз, мы предки, мы потомки пессимистов, наши предки были пессимистами. То есть наш мозг эволюционно заточен на негатив. Адекватна ли реакция сейчас? Адекватно ли поведение, пессимизм? Адекватен ли он современному миру? Как я сказал, если мы сейчас оглянемся, мы поймем, что, в общем, современный мир довольно сильно отличается от того мира, в котором жили вот эти наши предки, которые сформировали этот наш пессимистичный ум. И, наверное, да не наверное, собственно, а точно, если подумать и посмотреть вокруг, наш мир, он гораздо более безопасный. Сейчас гораздо меньше вероятность случайно умереть, чем была тогда. И, наверное, совсем пессимистичный подход, он не очень рационален. И лучше... Почему он не рационален сейчас? Хотя бы потому, что пессимистичный подход требует довольно много ресурсов. Вы ожидаете, что с вами случится нечто. Вы начинаете об этом думать. Думать об этом в пессимистичном ключе, и мозг сам по себе почти автоматически рождает кучу пессимистичных сценариев. И по большому счету вы начинаете продумывать эти сценарии, чтобы их избежать, и придумываете еще больше и больше и больше сценариев. Таким образом, у вас куча сценариев супернегативных. Это не сделает вас улыбающимся радостным человеком. И чем больше этих негативных сценариев, тем больше вам приходится о них думать, потому что они, как правило, умножаются. Что, в принципе, иногда действительно полезно. Иногда полезно избегать каких-то не лучших ситуаций для себя. Заранее подумать о том, что может случиться, и подстелить себе соломку, что называется. Но, как правило, если вот так вот анализировать и отматывать назад, вот эти вот все пессимистичные сценарии, они, как правило, не сбываются. И многие из них вообще неадекватны ни разу. Потому что часто бывает так, что ты напридумываешь себе кучу пессимистичных сценариев, потом случается с тобой нечто, и ты понимаешь, что здесь, собственно, случается такой настолько пессимистичный сценарий, который ты не мог придумать. Несмотря на то, что ты вроде бы пытался найти, что же тебе может помешать, ты не нашел, а все твои пессимистичные сценарии были слишком оптимистичны для того, что случилось. Так вот, был такой чувак, по-моему, сейчас есть. Это не очень старое исследование. Ричард Вайсман, по-моему. Да, Ричард Вайсман, вроде бы его зовут. У него был классный эксперимент, где он просил людей посчитать количество фотографий в газете. И заранее зная, кто из них, из этих людей... То есть он пытался понять, что обеспечивает удачливость. То есть некоторые люди думают про себя, что они удачливые, а некоторые думают, что они менее удачливые, совсем неудачливые, им не везет. Вот такой... С чем это связано, может быть? То есть есть ли что-то в нашем сознании, что делает нас более или менее удачливыми? И вот в этом эксперименте он просил посчитать количество фотографий в газете, и люди, которые думали, что они более удачливы, они тратили на это секунды, а те, кто думали, что они менее удачливы, тратили там в среднем 2 минуты на это. Я не помню сейчас цифры, но примерно вот так. Почему такая разница? Почему люди, которые более удачливы, быстрее считали эти фотографии? Все очень просто. На второй там, или третьей странице этой газеты было написано: не стоит дальше считать, в газете там 43 фотографии. Условно. Вот. И люди, которые считали себя более удачливыми, как правило, это сообщение видели. И им не надо дальше считать, все понятно, в газете 43 фотографии. К чему этот эксперимент и к чему я, собственно, это рассказываю? Ну, к тому, что вот оптимистичный подход, он хорош тем, что вы фокусируетесь не на возможном фейле, не на возможных проблемах, а на opportunities, на возможностях, на том, что может случиться хорошего, на удачных возможностях. Вы пытаетесь видеть сценарии не... Вы не пытаетесь избежать плохого, вы пытаетесь найти хорошее. Какие сценарии могут быть удачными? То есть... И если фокусироваться на этом, это вопрос фокуса, это уже даже не про смену модели, а про смену фокуса, то есть наш фокус вообще-то довольно часто определяет наше, ну, собственно, он, собственно, определяет наше восприятие реальности. Если вы фокусируетесь на каких-то пессимистичных сценариях, окей, вы пытаетесь избежать пессимистичных сценариев. Наверное, это не очень рационально в мире, в котором этих пессимистичных сценариев, ну, как бы, мала вероятность, что какой-то пессимистичный сценарий приведет к чему-то очень плохому. Понятно, что нельзя совсем быть супер оголтелым оптимистом и рассчитывать только на то, что с вами будут происходить исключительно хорошие сценарии. Пытаться быть рациональным, пытаться не уходить в негатив, а наоборот искать возможности, наверное, в современном мире более правильная стратегия, потому что современный мир, он больше про возможности. Вокруг нас не только и не столько и довольно мало пессимистичных сценариев, но куча возможностей, если оглянуться вокруг. По крайней мере, мне так кажется, потому что я каким-то образом, поняв вот это, стал смотреть больше на возможности, чем на негативные сценарии. Да, негативные сценарии могут случиться, окей. Ты можешь где-то подстелить себе соломки, но после того, как ты плюс-минус просчитал самые-самые негативные сценарии, дальше можно ориентироваться на исключительно положительные, чтобы добиться, ну, того, что тебе хочется, а не убежать от того, что тебе не хочется. Вот. Еще одна вещь, которая улучшает в целом состояние, эмоциональный фон, который делает, ну, более счастливым, это попытка наблюдать за своим вот этим уровнем счастья и за... Ну, у меня вот есть такой... Я в предыдущем выпуске рассказывал про эффект наблюдателя. Идея в том, что зачастую, пытаясь наблюдать за чем-то, мы в это вмешиваемся и, соответственно, меняем работу той системы, за которой мы пытаемся наблюдать. Иногда эти интервенции, они неплохие. Зачастую, это вот называется хоторнский эффект, на заводе пытались померить, как освещение, по-моему, влияет на производительность людей. И пришли к выводу, что на самом деле не освещение, то есть увидели, что да, мы меряем, и производительность людей улучшается. Но потом пришли к выводу, что на самом деле это не из-за того, что мы делаем лучше освещение, а из-за того, что мы меряем. То есть сам факт того, что изменяли производительность труда, ее увеличивал. Вот этот вот эффект наблюдателя, он работает часто вот именно так, что ты пытаешься за чем-то наблюдать, и каким-то совершенно магическим образом, даже ты вроде бы, ты пытаешься сделать более-менее объективные наблюдения, но Просто сам факт того, что ты начинаешь на это обращать внимание, делает этот показатель лучше. Я использую... Есть такое приложение Reporter, оно очень старое, не самый там лучший интерфейс, но вот у меня там есть несколько вопросов. То есть идея такая, что я сам себе сделал несколько вопросов там. Оцени свой уровень счастья. Я не помню, как у меня там сформулировано, но насколько ты сейчас счастлив от 0 до 10? Насколько твой уровень энергии, какой у тебя уровень энергии от 0 до 10? Чем ты сейчас занимаешься? Все такое. И имея эту статистику, можно, во-первых, делать всякие интересные выводы. Вот, ты как бы собираешь сам с себя данные, и потом эти данные можно анализировать и понимать, что можно улучшать, чтобы вот это вот от 0 до 10 стало ближе к 10, чем к 0. Вот, даже сам эффект, я это просто заметил, когда начал использовать приложение, сам эффект наблюдения, само то, что я себя спрашиваю, насколько я сейчас счастлив от 0 до 10, делает меня каким-то магическим образом более счастливым человеком. Просто я начинаю, возможно, это тоже меняет фокус, ты больше начинаешь обращать на это внимание. И за счет этого ты понимаешь, ага, вот тут вот что-то не совсем хорошо, это нужно улучшить. Возможно, это... Я не знаю, как это работает, честно говоря. Это можно... Вот по поводу этого Хоторнского эффекта там есть вопросы ко всем этим экспериментам. Вот, поэтому это можно и лучше просто проверить, насколько оно работает хорошо для вас. Можете прям действительно сделать себе, поставить это приложение или каким-то другим способом в случайный момент времени спрашивать себя, что я сейчас ощущаю. Это, во-первых, даст лучшее понимание себя, во-вторых, каким-то возможно магическим, я не знаю, работает или нет на самом деле, вот, но я просто заметил, что по ощущениям как-то веселее стало после этого, возможно, каким-то образом я вот вмешиваюсь в это, улучшаю это. Еще одна вещь по поводу фокуса. Мы поговорили, мы уже близки к финалу, поэтому я так подытоживаю. Мы поговорили о том, что, наблюдая за своими реакциями и отлавливая, что да, я каким-то образом реагирую, можно найти, на чем эти реакции основаны, и поменять это, улучшить это. Потом мы поговорили вот про фокус. И последняя вещь, которую я хочу сказать по поводу фокуса, что лучше фокусироваться, не лучше, ну, лучше, чтобы, как бы, я опять же тут не даю советов, но просто это такие наблюдения, которые практически работают. Если ты фокусируешься на возможностях, ты начинаешь видеть возможности. Если ты фокусируешься на плохих сценариях, ты, ну да, видишь плохие сценарии, хотя это не всегда тебя уберегает на самом деле от плохих сценариев. И, как мне кажется, лучше фокусироваться на возможностях. И еще одна вещь, которая действительно работает, и я сейчас читаю это исследование не помню фамилию чувака. Сейчас прям найду его. Вот. Positive Psychology Progress. Empirical Validation of Interventions. Такая у него работа 2005 года. Достаточно старая. Я сейчас ее читаю. И один из таких вот... Один из итогов того, что они там на вот это вот позитивные психологический, блин, сложно перевести на русский язык, но, в общем, позитивное мышление, что ли, как-то так, позитивная психология, не знаю, как это перевести правильно. В общем, у них один из выводов, и я сначала узнал вывод, а потом стал читать, откуда он появился, вот, в том, что если ежедневно записывать в конце дня три вещи, за которые ты благодарен, можно не записывать, наверное, можно просто думать об этом, то вот сам факт вот этого улучшает, приводит к долгосрочному увеличению счастья, как они пишут, в моем корявом переводе, и уменьшению депрессивных синдромов. Вот. Идея такая, что каждый вечер ты думаешь, за что я благодарен, что случилось сегодня, за что я благодарен. И это работает так, что... Как я себе объясняю, потому что не дочитал еще статьи, но как я себе объясняю, что ты на самом деле фокусируешься на хорошем, что сегодня произошло, что мне было позитивно. И за счет этого ты начинаешь хотя бы, по крайней мере, это замечать, что ты понимаешь, даже если у тебя не самый лучший день, в нем все равно хорошего что-то произошло. Таким образом, ты как бы учишься, опять же, фокусироваться не на негативных сценариях, а на позитивных, то есть перестраиваешь вот это свой... мозг, который нам достался от наших пессимистов-предков, ты его перестраиваешь на нечто, на более оптимистичные рельсы. Вот. И Собственно, почему благодарность, а не, например, гордость? Я такой молодец, сегодня крутую штуку сделал. Это уже не из исследования, это из моих... Хотя, может быть, в исследовании это тоже есть. Я, опять же, не до конца его дочитал, и я так пробежал по нему глазами, я его собираюсь прочитать только. Благодарность, собственно, потому что если вот так вот размышлять о том, что с тобой случается, оно никогда не случается само по себе. Ты очень редко можешь сказать, что вот это я один вот этого достиг. Как правило, это какая-то коллаборация с другими людьми, и мы всегда взаимодействуем с другими людьми. Мы просто стоим на... У нас есть набор какой-то знаний, которые нам принесли, по сути, другие люди. То есть другие люди прошли какой-то путь и нам сократили наш. То есть у них есть какие-то знания, которые мы можем использовать для того, чтобы добиться того, что мы хотим. Или, ну, люди могут помогать напрямую. И довольно часто я могу про себя сказать, что вот эта вот вещь, она не, была бы невозможна, если бы мне не помог этот человек. То есть ты как бы учишься быть благодарным, и именно благодарность, а не гордость, потому что ты не оторван от мира, а ты как бы часть этого мира, ну не как бы, а часть этого мира, и ты видишь, что ты взаимодействуешь с этим миром. Для нас, как для социальных существ, довольно важно понимать, что мы часть мира, что мы не сами по себе, потому что чувство одиночества для человека тоже не ведет его обычно к счастью. Вот. Кто-то приносит его проще, кто-то хуже. Я, например, наверное, проще переношу какие-то одиночества, иногда даже к нему стремлюсь. Вот. Но, как правило, я понимаю, что я социальное существо, как все, собственно, люди. И для меня довольно часто важно чувствовать себя частью социума. Отчасти этот подкаст – это тоже проявление вот этого чувства, потому что у меня есть что-то, чем я хочу поделиться. При этом я делаю это вот, ну, вот так вот бесплатно и с радостью и удовольствием, потому что у меня есть какие-то вещи, которыми хочется поделиться просто потому, что мне хочется поделиться. Вот. И последнюю вещь про фокус скажу. Вот сейчас наступил 2021 год, и не знаю, как вы, а мы смотрели всякие новогодние фильмы, какие-то передачи. И зачем мы это делаем? Мы формируем, по сути, новогоднее настроение. Глядя вот эти все новогодние... Глядя на то, что мир состоит из добрых, хороших людей, из того, что на самом деле все не так плохо, если нам кажется, что что-то плохо, оно не так на самом деле плохо, потому что вот есть... Мы смотрим что-то, какую-то передачу или фильм, где люди делают, давайте скажем так, добро, делают что-то хорошее. И когда ты это видишь, ты вспоминаешь, что да, такие люди есть, это существует. И таким образом ты переносишь фокус. Опять же, это не самообман. Создание новогоднего настроения, возможно, звучит как самообман. То есть у тебя не было настроения, ты вдруг его создал сам себе. На самом деле это просто перенос фокуса. Если смотреть туда, где грустно, будет грустно. Если смотреть туда, где весело, скорее всего, будет весело. Просто перенеся фокус с одного на другое, ты меняешь свое настроение. Фокус в фокусе. И подытоживая, вот в этом выпуске я пытался рассказать про то, что даже если ты вот чувствуешь себя самым несчастным человеком, есть методы и способы, как это поменять. И по большому счету, поскольку в основном наше восприятие – это наша ментальная модель, а ментальные модели вообще-то можно менять. Их, если подумать, возможно... Опять же, тут я не могу сказать, что их проще менять, чем реальность, но уж точно это дает лучший эффект, чем то, что ты меняешь реальность. Потому что, как я уже говорил, изменение реальности не всегда приводит к тому, что ты перестаешь чувствовать эту разницу между желаемым и действительным. Таким образом, я пытался донести свою позицию по этому вопросу, что меняя модель восприятия, через которую ты пропускаешь реальность, и меняя свой фокус, можно из не самого позитивного состояния перейти в более позитивное. Из менее счастливого человека стать более счастливым человеком. Это вот такое вот подытоживание того, что я тут рассказал. Возвращаясь к названию подкаста и к новостям, у подкаста теперь есть сайт. Вы можете его новые выпуски и старые тоже вы можете найти по адресу podcastov.net или www.podcastov.net. На этом же сайте можно оставить комментарии, и я вас призываю это делать. Почему? Потому что мне хочется увидеть вашу картину мира. Я делюсь картиной своей. Вот. Было бы здорово услышать, что вы думаете по этому поводу, потому что я наверняка упускаю какие-то моменты. У вас, возможно, есть какие-то свои идеи по этому поводу. Я призываю вас делиться, потому что, по большому счету, одна из причин, почему я делюсь всеми этими идеями, потому что вот в них я живу, вот так я вижу мир. По большому счету, то, что я сегодня рассказывал, я сквозь них воспринимаю мир. И я заинтересован в том, чтобы эти модели улучшать. И поскольку я ими делюсь, возможно, они станут полезными кому-то еще. И, возможно, модели, которые есть у вас, станут полезными мне. Поэтому и, собственно, другим людям, которые прочитают ваш комментарий. Поэтому я призываю вас комментарии оставлять. Следующая вещь. Я хотел бы, чтобы, если вам кажется, что этот подкаст полезен, поделитесь им. Это банальная вещь, которую все просят. Но мне это интересно не потому, что мне прям важно, чтобы меня много людей слышало. Мне достаточно, там, если жизнь одного человека улучшится за счет того, что он услышит тут что-то все полезное, мне, в принципе, этого хватит. Вот. Но, опять же, чем больше людей слушает, тем больше разных моделей восприятия мира у нас участвует вот во всем этом обсуждении всех этих идей. И тем выше вероятность, что кто-то принесет что-то интересное и новое. Я хотел бы услышать любой фидбэк. Я надеюсь, что он будет конструктивным. И делитесь им в комментариях. Я вас призываю это делать. Даже если вам кажется, что какая-то мысль банальная, часто бывает так, что она открытие для кого-то другого. Даже банальные мысли, хорошо ими поделиться. Так что делитесь в комментариях, которые вы можете найти по адресу podcastov.net. На этом я сегодняшний выпуск завершаю. Поздравляю вас с наступившим 2021 годом. Желаю, чтобы он был счастливым для вас. И в этом подкасте я пытался рассказать о том, что на самом деле счастье, оно в ваших руках. Счастливого Нового года. Не прощаюсь.